Михаил Булгаков. Ханский огонь. Когда солнце начало садиться за орешневские сосны, и бог Аполлон печальный перед дворцом ушел в тень, из флигеля смотрительницы Татьяны Михайловны прибежала уборщица Дунька и закричала: «Иван Васильевич! А, Иван Васильевич! Идите! Татьяна Михайловна вас кличут насчет экскурсий! Хворая она! Во щека!» Розовая Дунька колоколом вздула юбку, показала голые икры и понеслась обратно. Дряхлый камердинер Иона бросил метлу и поплелся мимо заросших бурьяном пожарищ конюшен к Татьяне Михайловне. Ставни во флигельке были прикрыты, и уже в сенцах сильно пахло йодом и камфорным маслом. Иона потыкался в полутьме и вошел на тихий стон. На кровати во мгле смутно виднелась кошка-мумка и белые заячьи с громадными ушами, а в нем страдальческий глаз.
«Ай, зубы!»
— сострадательно прошамкал Иона. «Зубы!» — вздохнула белая.
«Вот она, история!»
— пособолезновал Иона.
«Беда! То-то Цезарь воет, воет! Я говорю, чего, дурак, воешь среди бела дня? А? Ведь это к покойнику. Молчи, дурак, на свою голову воешь. А? Куриный помет нужно прикладывать к щеке, как рукой снимет».
«Иона Васильевич, — слабо сказала Татьяна Михайловна, — день-то показательный, среда, а я выйти не могу. Вот горе-то, вы уж сами пройдите тогда с экскурсантами, покажите им все. Я вам Дуньку дам, пусть с вами походит».
«Ну что ж, велика мудрость, пущай, и сами управимся, присмотрим. Самое главное — чашки. Чашки самые главные. Ходят, ходят разные. Долго ли ее? Возьмет какой-нибудь в карман и поминай, как звали. А отвечать кому? Нам. Картину ее в карман не спрячешь. Так ли я говорю?»
«Ой, Дуняш с вами пойдет, сзади присмотрит. А если объяснения будут спрашивать, скажите, смотрительница заболела».
«Ладно, ладно, а вы пометом. Доктора у них сейчас рвать, щеку резать. Одному так-то вот вырвали, Федору Орешневскому, а он возьми да и умри. Это вас еще когда не было. У него тоже собака выла во дворе».
Татьяна Михайловна коротко простонала и сказала: «Идите, идите, Иван Васильевич, а то, может, кто-нибудь и приехал уже». Иона отпер чугунную тяжелую калитку с белым плакатом: «Усадьба, музей, ханская ставка. Осмотр по средам, пятницам и воскресеньям. От 6 до 8 часов вечера». В половине седьмого из Москвы на дачном поезде приехали экскурсанты. Во-первых, целая группа молодых, смеющихся людей, человек в 20. Были среди них подростки в рубашках хаки, были девушки без шляп, кто в белой матросской блузке, кто в пестрой кофте. Были в сандалиях на босу ногу, в черных стоптанных туфлях, юноши в тупоносых высоких сапогах. И вот среди молодых оказался немолодой, лет 40, сразу поразивший Иону. Человек был совершенно голый, если не считать коротеньких бледно-кофейных штанишек, не доходивших до колен и перетянутых на животе ремнем с бляхой «Первое реальное училище», да еще пенсне на носу, склеенное фиолетовым сургучом. Коричневая застарелая сыпь покрывала сутуловатую спину голого человека, а ноги у него были разные. правая толще левой, и обе разрисованы на голенях узловатыми венами. Молодые люди и девицы держались так, словно ничего изумительного не было в том, что голый человек разъезжает в поезде и осматривает усадьбы. Но старого скорбного Иону голый поразил и удивил. Голый, между девушек, задрав голову, шел от ворот ко дворцу, и один ус у него был лихо закручен, и бородка подстрижена, как у образованного человека. Молодые, окружив Иону, лопотали, как птицы, и все время смеялись, так что Иона совсем запутался и расстроился, тоскливо думал о чашках и многозначительно подмигивал Дуньке на голову. У той щеки готовы были лопнуть при виде разноногого. А тут еще Цезарь, как на грех, явился откуда-то и всех пропустил беспрепятственно, а на голову залаял с особенной хриплой старческой злобой, давясь и кашляя. Потом завыл истошно, мучительно.
«Тьфу, окаянный!»
Злобно и растерянно думал Иона, косясь на незваного гостя.
«Принесла нелегкая. И чего Цезарь воет? Ежели кто помрет, то уж пущай этот голый!»
Пришлось Цезаря съездить по ребрам ключами, потому что вслед за толпой шли отдельно пятеро хороших посетителей. Дама с толстым животом, раздраженная и красная из-за голова. При ней девочка-подросток с заплетенными длинными косами. Бритый высокий господин с дамой, красивой и подкрашенной. И пожилой богатый господин-иностранец в золотых очках колесами, в широком светлом пальто с тростью. Цезарь с головы перекинулся на хороших посетителей и с тоской в мутных старческих глазах сперва залаял на зеленый зонтик дамы, а потом взвыл на иностранца так, что тот побледнел, попятился и проворчал что-то на неизвестном никому языке. Иона не вытерпел и так угостил Цезаря, что тот оборвал вой, заскулил и пропал. «Ноги, половичок, вытирайте», — сказал Иона, и лицо у него стало суровое и торжественное, как всегда, когда он входил во дворец. Дуньке шепнул
«Посматривай, Дунь!»
и отпер тяжелым ключом стеклянную дверь с террасы. Белые боги на балюстраде приветливо посмотрели на гостей. Те стали подниматься по белой лестнице, устланной малиновым ковром, притянутым золотыми прутьями. Голый оказался впереди всех, рядом с Ионой, и шел, гордо попирая босыми ступнями пушистые ступени. Вечерний свет, смягченный тонкими белыми шторами, сочился наверху через большие стекла за колоннами. На верхней площадке экскурсанты, повернувшись, увидали пройденный провал лестницы и балюстраду с белыми статуями, и белые простенки с черными полотнами портретов, и резную люстру, грозящую с тонкой нити сорваться в провал. Высоко, улетая куда-то, велись и розовели амуры. «Смотри, смотри, Верочка!» — зашептала толстая мать. «Видишь, как князья жили в нормальное время?» Иона стоял в сторонке, и гордость мерцала у него на бритом сморщенном лице, тихо, по-вечернему. Голый поправил пенсне на носу, осмотрелся и сказал. «Растрелли строил, это несомненно, 18 век».
«Какое Растрелли?»
— отозвался Иона, тихонько кашлянув.
«Строил князь Антон Иоаннович, царствие ему небесное, 150 лет назад. Вот как прапрапрадед нынешнего князя».
Все повернулись к Ионе. «Вы не понимаете, очевидно», — ответил Голый. «При Антонии Иоанновиче это верно, но ведь архитектор-то Растрелли был. А во-вторых, царствия небесного не существует, и князя нынешнего, слава богу, уже нет. Вообще я не понимаю, где руководительница?»
«Руководительша с зубами лежит, помирает, к утру кончится. А насчет царствия это вы верно. Для кое-кого его и нету. В небесное царствие в срамном виде без штанов не войдешь. Так ли я говорю?»
Молодые захохотали все сразу, с треском. Голый заморгал глазами, оттопырил губы. Однако я вам скажу, ваша симпатия к Царству Небесному и к князьям довольно странна в теперешнее время. И мне кажется... Бросьте, товарищ Антонов, примирительно сказал в толпе девичий голос. Семен Иванович, оставь, пускай, прогудел срывающийся бас.
Пошли дальше. Свет последней зари падал сквозь сетку плюща, затянувшего стеклянную дверь на террасу с белыми вазами. Шесть белых колонн с резными листьями вверху поддерживали хоры, на которых когда-то блестели трубы музыкантов. Колонны возносились радостно и целомудренно, золоченые легонькие стулья чинно стояли под стенами. Темные грозди кинкетов глядели со стен, и точно вчера потушенные были в них обгоревшие белые свечи. Амуры велись и заплетались в гирляндах, танцевала обнаженная женщина в нежных облаках. Под ногами разбегался скользкий шашечный паркет. Странна была новая живая толпа на чернополосных шашках, и тяжелый мрачен показался иностранец в золотых очках, отделившийся от групп. За колонной он стоял и глядел зачарованно вдаль через сетку плюща.
В смутном говоре зазвучал голос Голова. Повозив ногой по лоснящемуся паркету, он спросил у Ионы, кто паркет делал?
«Крепостные крестьяне», — ответил неприязненно Иона. «Наши крепостные!»
Голый усмехнулся неодобрительно. «Сработано здорово, что и говорить. Видно, долго народ гнул спину, выпиливая эти штучки, чтоб потом тунеядцы на них ногами шаркали, а негины трень-брень. Ночью напролет, вероятно, плясали. Делать-то ведь было больше нечего».
Иона про себя подумал.
«Вот чума голая навязалась, прости, Господи!»
Вздохнул, покрутил головой и повел дальше.
Стены исчезли под темными полотнами в потускневших золотых рамах. Екатерина II в горностае с диадемой на взбитых белых волосах, с насурмленными бровями смотрела во всю стену из-под тяжелой громадной короны. Ее пальцы, остроконечные и тонкие, лежали на ручке кресла. Юный курносый с четырехугольными звездами на груди красовался на масляном полотне напротив и с ненавистью глядел на свою мать. А вокруг сына и матери до самого лепного плафона глядели княгини и князья Тугай-Бекордынские со своими родственниками. Отливая глянцем, чернее трещинами, выписанные старательной кистью живописца XVIII века, по неверным преданиям и легендам, сидел в тьме гаснущего от времени полотна раскосый, черный и хищный, в мурмолке с цветными камнями, с самоцветной рукоятью сабли, родоначальник, повелитель Малой Орды, хан Тугай. За полтысячи лет смотрел со стен род князей Тугай-бегов, род знатный, лихой, полный княжеских, ханских и царских кровей. Тускнее пятнами с полотен вставала история рода, с пятнами то боевой славы, то позора, любви, ненависти, порока, разврата. На пьедестале бронзовый позеленевший бюст старухи-матери в бронзовом чепце с бронзовыми лентами, завязанными под подбородком, с шифром на груди, похожим на мертвое овальное зеркало. Сухой рот запал, нос заострился. Неистощимые в развратной выдумке, носившие всю жизнь две славы – ослепительной красавицы и жуткой Мессалины. В сыром тумане славного и страшного города на севере была увита легендой, потому что первой любви удостоил ее уже на склоне своих дней тот самый белолосинный генерал, портрет которого висел в кабинете рядом с Александром I. Из рук его перешла в руки Тугайбега отца и родила последнего нынешнего князя. Вдовой оставшись, прославилась тем, что ее ногую на канате купали в пруду 4 красавца-гайдука.
Голый, раздвинув толпу, постучал ногтем по бронзовому чепцу и сказал: «Вот, товарищи, замечательная особа, знаменитая развратница первой половины 19 века».
Дама с животом побагровела, взяла девочку за руку и быстро отвела ее в сторону. «Это бог знает, что такое». «Верочка, Верочка, смотри, какие портреты предков!»
«Любовница Николая Палкина», — продолжал голый, поправляя пенсне. «О ней даже в романах писали некоторые буржуазные писатели. А тут, что она в имении вытворяла, уму непостижимо! Ни одного не было смазливого парня, на которого она не обратила бы благосклонного внимания». «Афинские ночи устраивала!»
Иона перекосил рот. Глаза его налились мутной влагой, и руки затряслись. Он что-то хотел молвить, но ничего не молвил. Лишь 2 раза глубоко набрал воздуху. Все с любопытством смотрели то на всезнающего голова, то на бронзовую старуху. Подкрашенная дама обошла бюст кругом и даже... Важный иностранец, хоть и не понимавший русских слов,
вперил в спину голова тяжелый взгляд и долго его не отрывал.
Шли через кабинет князя со спонтонами, палашами, кривыми саблями, с броней царских воевод, со шлемами кавалергардов, с портретами последних императоров, с пищалями, мушкетами, шпагами, дагерротипами и пожелтевшими фотографиями, группами кавалергардского, где служили старшие тугайбеги, и конного, где служили младшие, со снимками скаковых лошадей тугайбеговских конюшен, со шкафами, полными тяжелых старых книг. Шли через курительные, затканные сплошь текинскими коврами, с кальянами, с тахтами, с коллекциями чубуков на стойках, через малые гостиницы с бледно-зелеными гобеленами, с корсельскими старыми лампами. Шли через баскетную, где до сих пор не зачахли пальмовые ветви, через игральную зеленую гостиную, где в стеклянных шкафах золотился и голубел фаянс и сакс, где Иона тревожно косил глазами Дуньки. Здесь, в игральной, одиноко красовался на полотне блистательный офицер в белом мундире, опершийся на эфес. Дама с животом посмотрела на каску с шестиугольной звездой, на раструбы перчаток, на черные стрелами вверх подкрученные усы и спросила у Ионы: «Это кто же такой?»
«Последний князь Антон Иоаннович в кавалергардской форме. Они все в кавалергардах служили».
«А где он теперь? Умер?» – почтительно спросила дама.
«Зачем умер? Они за границей теперь. За границу отбыли при самом начале».
И он заикнулся от злобы, что голый опять ввяжется и скажет какую-нибудь шуточку. И голый хмыкнул и рот открыл, но чей-то голос в толпе молодежи опять бросил: «Да плюнь, Семен, старик он!» И голый заикнулся.
«Как? Жив?» – изумилась дама. «Это замечательно! А дети у него есть?»
«Деток и нету»,
– ответила Иона печально.
«Не благословил Господь. Да, братец ихний, младший, Павел Иоаннович, тот на войне убит, да, с немцами воевал. Он в этих, в конных гренадерах служил. Он не здешний. У того имение в Самарской губернии было».
«Классный старик!» – восхищенно шепнул кто-то. «Его самого бы в музей!» – проворчал голый.
Пришли в шатер. Розовый шелк звездой расходился вверху и плыл со стен волнами. Розовый ковер глушил всякий звук. В нише из розового тюля стояла двуспальная резная кровать, как будто недавно еще в эту ночь спали в ней 2 тела. Жилым все казалось в шатре, и зеркало в раме серебряных листьев, альбом на столике в костяном переплете, и портрет последней княгини на мольберте, княгини юной, княгини в розовом. Лампа, граненые флаконы, карточки в светлых рамах, брошенная подушка казалась живой. Раз 300 уже водил Иона экскурсантов в спальню тугайбегов и каждый раз испытывал боль, обиду и стеснение сердца, когда проходила вереница чужих ног по коврам, когда чужие глаза равнодушно шарили по постели. Срам. Но сегодня особенно щемило у Ионы в груди от присутствия голова и еще от чего-то неясного, что и понять было нельзя. Поэтому Иона облегченно вздохнул, когда осмотр кончился, повел незваных гостей через бильярдную в коридор, а оттуда по второй восточной лестнице на боковую террасу. И вон. Старик сам видел, как гурьбой ушли посетители через тяжелую дверь, и Дунька заперла ее на замок. Вечер настал, и родились вечерние звуки. Где-то под Орешневым засвистали пастухи на дудках. За прудами звякали тонкие колокольцы, гнали коров. Вечером вдали пророкотало несколько раз на учебной стрельбе в красноармейских лагерях. Ионна брел по гравию ко двору, и ключи бренчали у него на поясе. Каждый раз, как уезжали последние посетители, старик аккуратно возвращался во дворец. Один обходил его, разговаривая сам с собой и посматривая внимательно на вещи. После этого наступал покой и отдых, и до сумерек можно было сидеть на крылечке сторожевого домика, курить и думать о разных старческих разностях. Вечер был подходящий для этого, светлый и теплый, но вот покоя на душе у Ионы как назло не было. Вероятно, потому что расстроил и взбудоражил Иону голый. Иона, ворча что-то, вступил на террасу, хмуро оглянулся, прогремел ключом и вошел. Мягко шаркая по ковру, он поднялся по лестнице. На площадке у входа в бальный зал он остановился и побледнел. Во дворце были шаги. Они послышались со стороны бильярдной, прошли баскетную и потом стихли. Сердце у старика остановилось на секунду. Ему показалось, что он умрет. Потом сердце забилось часто-часто вперебой с шагами. Кто-то шел к Ионе, в этом не было сомнения, твердыми шагами. И паркет скрипел уже в кабинете. «Воры, беда!» — мелькнуло в голове у старика. «Вот оно, вещи я чуяла, беда!» Иона судорожно вздохнул, в ужасе оглянулся, не зная, что делать, куда бежать, кричать. «Беда!» В дверях бального зала мелькнуло серое пальто, и показался иностранец в золотых очках. Увидав Иону, он вздрогнул, испугался, даже попятился. Но быстро оправился и лишь тревожно погрозил Ионе пальцем.
«Что вы, господин?»
— в ужасе забормотал Иона. Руки и ноги у него задрожали мелкой дрожью.
«Тут нельзя! Вы как же это остались? Господи, боже мой!»
Дыхание у Ионы перехватило, и он смолк. Иностранец внимательно глянул Ионе в глаза и, придвинувшись, негромко сказал по-русски.
«Иона, ты успокойся. Помолчи немного. Ты один?»
«Один!»
– переведя дух, молвил Иона.
«Да вы зачем, царица небесная?»
Иностранец тревожно оглянулся, потом глянул поверх Ионы в вестибюль, убедился, что за Ионой никого нет,
вынул правую руку из заднего кармана и сказал уже громко.
Не узнал и он. Плохо, плохо. Если уж ты не узнаешь, то это плохо.
Звуки его голоса убили Иону. Колена у него разъехались, руки похолодели, и связка ключей брякнулась на пол.
Господи Иисусе! Ваше сиятельство! Батюшка Антон Иоаннович! Да что ж это? Что ж это такое?
Слезы заволокли туманом зал. В тумане запрыгали золотые очки, пломбы, знакомые раскосые блестящие глаза. Иона давился, всхлипывал, заливая перчатки, галстук, тычась трясущейся головой в жесткую бороду князя.
«Успокойся, Иона, успокойся, Бог ради!» — бормотал тот, и жалостливо и тревожно у него кривилось лицо.
«Да как же! Как же вы приехали? Как? Никого нету? Нету никого? Один я?»
«И прекрасно! Бери ключи, Иона, идем туда, в кабинет!»
Князь повернулся и твердыми шагами пошел через галерею в кабинет. Иона, ошалевший, трясущийся, поднял ключи и поплелся за ним. Князь оглянулся, снял серую пуховую шляпу, бросил ее на стол и сказал:
«Садись, Иона, в кресло!»
Затем, дернув щекой, оборвал со спинки другого с выдвижным пультом для чтения табличку с надписью «В кресло не садиться» и сел напротив Ионы. Лампа на круглом столе жалобно звякнула, когда тяжелое тело вдавилось в софьян. В голове у Ионы все мутилось, и мысли прыгали бестолково, как зайцы из мешка, в разные стороны.
«Ах, как ты подрыхлел, Иона! Боже, да чего ты старенький!» — заговорил князь, волнуясь. «Но я счастлив, что все же застал тебя в живых. Я, признаться, думал, что уж не увижу. Думал, что тебя тут уморили».
От княжеской ласки Иона расстроился и зарыдал тихонько, утирая глаза.
«Ну, полно, полно. Перестань».
«Как же вы приехали, батюшка?» — шмыгая носом, спрашивал Иона. «Как же ты? Я не узнал вас, старый хрен! Ой, глаза у меня слепнут! Как же это вернулись вы, батюшка? А, очки-то на вас! Очки, вот главные! И бородка! И как же вы вошли, что я не заметил?»
Тугайбек вынул из жилетного кармана ключ и показал его Ионе.
«Через малую веранду из парка, друг мой. Когда вся эта сволочь уехала, я и вернулся. А очки, — князь снял их, — очки здесь уже, на границе надел. Они с простыми стеклами».
«Княгинюшка-то, Господи, с вами, что ли?»
Лицо у князя мгновенно постарело.
«Умерла, княгиня, умерла в прошлом году», — ответил он и задергал ртом. «В Париже умерла от воспаления легких. Так и не повидала родного гнезда, но все время его вспоминала, очень вспоминала, и строго наказывала, чтобы я тебя поцеловал, если увижу. Она твердо верила, что мы увидимся. Все Богу молилась. Видишь, Бог и привел».
Князь приподнялся, обнял Иону и поцеловал его в мокрую щеку. Иона, заливаясь слезами, закрестился на шкафы с книгами на Александра I, на окно, где на самом донышке таял закат.
«Царствие небесное, царствие небесное!» —
дрожащим голосом пробормотал он.
«Панихидку, панихидку отслужу в Орешневе!»
Князь тревожно оглянулся. Ему показалось, что где-то скрипнул паркет.
«Нету?»
«Нету. Не беспокойтесь, батюшка, одни мы, и быть некому. Кто ж кроме меня придет?»
«Ну вот что. Слушай, Иона, времени у меня мало. Поговорим о деле».
Мысли у Ионы вновь встали на дыбы. «Как же, в самом деле, ведь вот он, живой, приехал, а тут...
Мужики, мужики-то, в самом деле, ваше сиятельство, он умоляюще поглядел на князя, как же теперь быть? Дом-то, аль вернут?
Князь рассмеялся на эти слова Ионы так, что зубы у него оскалились только с одной стороны, с правой.
Вернут?
Что ты, дорогой?
Князь вынул тяжелый желтый портсигар, закурил и продолжал.
Нет, голубчик Иона, ничего они мне не вернут. Ты, видно, забыл, что было. Не в этом суть. Ты вообще имей в виду, что приехал я только на минуту и тайно. Тебе беспокоиться абсолютно нечего. Тут никто и знать ничего не будет. На этот счет ты себя не тревожь. Приехал я. Князь поглядел на угасающие рощи. Во-первых, поглядеть, что тут творится. Сведения я кое-какие имел. Пишут мне из Москвы, что дворец цел, что его берегут как народное достояние. Народное!
Зубы у князя закрылись с правой стороны и оскалились с левой.
Народные так народные, черт их бери! Все равно, лишь бы было цело. Оно так даже и лучше. Но вот в чем дело. Бумаги-то у меня тут остались важные. Нужны они мне до зарезу. Насчет самарских и пензенских имений. И Павла Ивановича тоже. Скажи, кабинет-то мой рабочий растащили или цел?
Князь тревожно тряхнул головой на портьеру.
Колеса в голове Ионы ржаво заскрипели. Перед глазами вынырнул Александр Эртус, образованный человек в таких же самых очках, как и князь. Человек строгий и важный. Научный Эртус каждое воскресенье наезжал из Москвы, ходил по дворцу в скрипучих рыжих штиблетах, распоряжался, наказывал все беречь и просиживал в рабочем кабинете долгие часы, заваленные книгами, рукописями и письмами по самую шею. Иона приносил ему туда мутный чай. Эртус ел бутерброды с ветчиной и скрипел пером. Порой он расспрашивал Иону о старой жизни и записывал, улыбаясь.
«Цел-то цел кабинет», — бормотал Иона.
«Да вот горе, батюшка, ваше сиятельство, запечатан он, запечатан».
«Кем запечатан?»
«Эртус Александр Абрамович из комитета».
«Эртус?» Картава переспросил Тугайбек. «Почему же именно Эртус, а не какой-нибудь другой запечатывает мой кабинет?»
«Из комитета он, батюшка»,
— виновато ответил Иона.
«Из Москвы. Наблюдение ему, вишь, поручено. Тут, ваше сиятельство, внизу-то библиотека будет, и учить будут мужиков, так что он библиотеку устраивает».
«Ах, вот как! Библиотеку!» — князь ощерился. «Что ж, это приятно. Я надеюсь, им хватит моих книг. Жалко, жалко, что я не знал, а то бы я им из Парижа еще прислал. Но ведь хватит».
«Хватит, ваше сиятельство!»
— растерянно хрипнул Иона.
«Ведь, видимо, невидимо книг-то у вас».
Мороз прошел Ионы по спине при взгляде на лицо князя. Тугайбек съежился в кресле, поскреб подбородок ногтями, затем зажал бородку в кулак и стал диковинно похож на портрет Раскосова в мурмолке. Глаза его подернулись траурным пеплом.
«Хватит? Превосходно! Этот твой Эртус, как я вижу, образованный человек и талантливый. Библиотеки устраивает, в моем кабинете сидит, да. И знаешь ли ты, Иона, что будет, когда этот Эртус устроит библиотеку?»
Иона молчал и глядел во все глаза.
«Этого Эртуса я повешу вон на той липе, что у ворот». Князь белой рукой указал в окно. «Нет, справа, у решетки. Причем день Эртус будет висеть лицом к дороге, чтобы мужики могли полюбоваться на этого устроителя библиотек, а день лицом сюда, чтобы он сам любовался на свою библиотеку.
Это я сделаю, Иона. Клянусь тебе, чего бы это ни стоило. Момент такой настанет, Иона. Будь уверен, и, может быть, очень скоро. А связи, чтобы мне заполучить Эртус, у меня хватит. Будь покоен.
Иона судорожно вздохнул.
А рядышком, продолжал Тугай нечистым голосом, знаешь, кого пристроим?
Вот этого голова.
Антонов Семен. Семен Антонов. Он поднял глаза к небу, запоминая фамилию. Честное слово, я найду товарища Антонова на дне моря, если только он не подохнет до той поры, или если его не повесят в общем порядке на Красной площади. Но если даже и повесят, я перевешу его на день-два к себе. Антонов Семен уже раз пользовался гостеприимством в ханской ставке и голый ходил по дворцу в пенсне. Тугай проглотил слюну, отчего татарские скулы вылезли желваками. Ну что ж, я приму его еще раз, и тоже голова. Ежели он живым мне не попадется в руки, не поздравлю я Антонова Семена. Будет он висеть не только без штанов, но и без шкуры. Иона, ты слышал, что он сказал про княгиню-мать? Слышал?
Иона горько вздохнул и отвернулся.
Ты верный слуга. И сколько бы я ни прожил, я не забуду, как ты разговаривал с голым. Неужели тебе теперь не приходит в голову, как я в ту же секунду не убил голова, а? Ведь ты же знаешь меня, Иона, много лет. Тугайбек взялся за карман пальто и выдавил из него блестящую рубчатую рукоятку. Беловатая пенка явственно показалась в углах рта, и голос стал тонким и сиплым. Но вот не убил. Не убил Иона, потому что сдержался вовремя. Ну чего мне стоило сдержаться, знаю только один я. Нельзя было убить Иона. Это было бы слабо и неудачно. Меня схватили бы, и ничего бы я не выполнил из того, зачем приехал. Мы сделаем Иона больше, получше. Князь пробормотал что-то про себя и стих.
Иона сидел, мутясь, и в нем от слов князя ходил холодок, словно он наглотался мяты. В голове не было уже никаких мыслей, а так, одни обрывки. Сумерки заметно заползали в комнату. Тугай втолкнул ручку в карман, поморщившись, встал и глянул на часы.
Ну вот что, Иона, поздно. Надо спешить. Ночью я уеду. Устроим же дела. Во-первых, вот что. У князя в руках очутился бумажник. Бери, Иона, бери, верный друг. Больше дать не могу. Сам стеснен. Ни за что не возьму, прохрипел Иона и замахал руками. Бери, строго сказал Тугай и запихнул сам Ионе в карман бушлата белые бумажки. Иона всхлипнул. Только смотри, тут не меняй, а то пристанут. Откуда? Ну-с, а теперь самое главное. Позволь уж, Иона Васильевич, перебыть до поезда во дворце. В два ночи уеду в Москву. Я в кабинете разберу кое-какие бумаги.
Печать-то, батюшка,
жалобно начал Иона. Тугай подошел к двери, отодвинул портьеру и сорвал одним взмахом веревочку с сургучом. Иона ахнул. «Вздор!» — сказал Тугай. «Ты, главное, не бойся! Не бойся, мой друг! Я тебе ручаюсь, устрою так, что тебе ни за что не придется отвечать! Веришь моему слову?» «Ну, то-то!»
Ночь подходила к полночи. Иона сморила сном в караулке. Во флигельке спали истомленная Татьяна Михайловна и Мумка. Дворец был бел от луны, слеп, безмолвен. В рабочем кабинете с наглухо закрытыми черными шторами горела на открытой конторке керосиновая лампа, мягко и зелено освещая вороха бумаг на полу, на креслах и на красном сукне. Рядом, в большом кабинете с задернутыми двойными шторами, нагорали стеариновые свечи в канделябрах. Нежными искорками поблескивали переплеты в шкафах. Александр I ожил, и лысый мягко улыбался со стены. За конторкой в рабочем кабинете сидел человек в штатском платье и с кавалергардским шлемом на голове. Орел победно взвивался над потускневшим металлом со звездой. Перед человеком сверх вороха бумаг лежала толстая клеенчатая тетрадь. На первой странице бисерным почерком было написано вверху: «Алекс Эртус. История ханской ставки». Ниже: 1922-1923.
Тугай, упершись в щеки кулаками, мутными глазами глядел, не отрываясь, на черные строчки. Плыла полная тишина, и сам Тугай слышал, как в жилете его неуклонно шли, откусывая минуты часы. И 20 минут, и полчаса сидел князь недвижно. Сквозь шторы вдруг проник долгий тоскливый звук. Князь очнулся, встал, громыхнув креслами. «У-у-у! Проклятая собака!» — проворчал он и вошел в парадный кабинет. В тусклом стекле шкафа навстречу ему пришел мутный кавалергард с блестящей головой. Приблизившись к стеклу, Тугай всмотрелся в него, побледнел, болезненно усмехнулся. «Фу!» — прошептал он. «С ума сойдешь!»
Он снял шлем, потер висок, подумал, глядя в стекло, и вдруг яростно ударил шлем оземь так, что по комнатам пролетел гром, и стекла в шкафах звякнули жалобно. Тугай сгорбился после этого, отшвырнул каску в угол ногой и зашагал по ковру к окну и обратно. В одиночестве, полный, по-видимому, важных и тревожных дум, он обмяк, постарел и говорил сам с собой, бормоча и покусывая губы:
«Это не может быть. Не, не, не».
Скрипел паркет, и пламя свечей ложилось и колыхалось. В шкафах зарождались и исчезали седоватые зыбкие люди. Круто повернув на одном из кругов, Тугай подошел к стене и стал всматриваться. На продолговатой фотографии тесным амфитеатром стояли и сидели застывшие и так увековеченные люди с орлами на головах. Белые раструбы перчаток, рукояти палашей. В самом центре громадной группы сидел невзрачный, с бородкой и усами, похожий на полкового врача человек. Но головы сидящих и стоящих кавалергардов были в полоборота напряженно прикованы к небольшому человеку, погребенному под шлемом. Подавлял белых напряженных кавалеристов маленький человек, как подавляла на бронзе надпись о нем. Каждое слово в ней с заглавной буквы. Тугай долго смотрел на самого себя, сидящего через двух человек от маленького человека.
«Не может быть!» — громко сказал Тугай и оглядел громадную комнату, словно в свидетели приглашал многочисленных собеседников. «Это сон!» — опять он пробормотал про себя, затем бессвязно продолжал: «Одно, одно из двух, или это мертво? А он, тот, этот, жив, или я? Не поймешь». Тугай провел по волосам, повернулся, увидал идущего к шкафу, против воли подумал невольно: «Я постарел», — опять забормотал. «По живой моей крови, среди всего живого шли, топтали, как по мертвому. Может быть, действительно я мертв? Я тень, но ведь я живу!» Тугай вопросительно посмотрел на Александра I. «Я все ощущаю,
чувствую, ясно чувствую боль, но больше всего ярость. Тугая показалось, что голый мелькнул в темном зале. Холод ненависти прошел у Тугая по суставам. Я жалею, что я не застрелил, жалею. Ярость начала накипать в нем, и язык пересох.
Опять он повернулся и молча заходил к окну и обратно, каждый раз сворачивая к простенку и вглядываясь в группу. Так прошло с четверть часа. Тугай вдруг остановился, провел по волосам, взялся за карман и нажал репетир. В кармане нежно и таинственно пробило 12 раз. После паузы на другой тон 1 раз четверть, и после паузы 3 минуты.
«Ах, боже мой!» — шепнул Тугай и заторопился.
Тугай надел пальто и шляпу, вернулся в рабочий кабинет, взял бережно отложенную на кресле пачку пергаментных и бумажных документов с печатями, согнул ее и с трудом втиснул в карман пальто, затем сел к конторке и в последний раз осмотрел вороха бумаг, дернул щекой и, решительно кося глазами, приступил к работе. Откатив широкие рукава пальто, прежде всего он взялся за рукопись Эртуса, еще раз перечитал первую страницу, оскалил зубы и рванул ее руками. С хрустом сломал ноготь.
А! Чума! Хрипнул князь, потер палец и приступил к работе бережней.
Надорвав несколько листов, он постепенно превратил всю тетрадь в клочья. С конторки и кресел сгреб ворох бумаг и натаскал их кипами шкафов. Со стены сорвал небольшой портрет елизаветинской дамы, раму разбил в щепы одним ударом ноги, щепы на ворох, на конторку и, побагровев, придвинул в угол под портрет. Лампу снял, унес в парадный кабинет, вернулся с канделябром и аккуратно в 3 местах поджег ворох. Дымки забегали, в кипе стало извиваться, кабинет неожиданно весело ожил неровным светом. Через 5 минут душило дымом. Прикрыв двери портьеру, Тугай работал в соседнем кабинете. По вспоротому портрету Александра I лезло, треща, пламя, а лысая голова коварно улыбалась в дыму. Встрепанные томы горели стаймя на столе и тлело сукно. Поодаль в кресле сидел князь и смотрел. В глазах его теперь были слезы от дыму и веселая бешеная дума. Опять он пробормотал:
«Не вернется ничего, все кончено. Лгать не к чему».
«Ну так унесем же с собой все это, мой дорогой Эртус!»
Князь медленно отступал из комнаты в комнату, и сероватые дымы лезли за ним, бальными огнями горел зал. На занавесах изнутри играли и ходуном ходили огненные тени. В розовом шатре князь развинтил горелку лампы и вылил керосин в постель. Пятно разошлось и закапало на ковер. Горелку Тугай швырнул на пятно. Сперва ничего не произошло. Огонек сморщился и исчез. Но потом он вдруг выскочил и, дыхнув, ударил вверх, так что Тугай еле отскочил. Полог занялся через минуту и разом, ликующе, до последней пылинки осветился шатер.
«Теперь надежно», — сказал Тугай и заторопился.
Он прошел баскетную, бильярдную, прошел в черный коридор, гремя по винтовой лестнице, спустился в мрачный нижний этаж, тенью вынырнул на освещенной луной двери на восточную террасу, открыл ее и вышел в парк. Чтобы не слышать первого вопля Ионы из караулки, воя Цезаря, втянул голову в плечи и незабытыми тайными тропами нырнул во тьму.